Шалом Роха.
Эта неделя это Парша с Хай Сора. И начинается она с того, что рассказывается, что Саре исполнилось 127 лет, и она умерла. В Талмуде сказано, что один из мудрецов, когда начинал урок, то он увидел, что его, что ученики немножко начинают засыпать. Такое бывает. Даже в Талмуде. У нас такого не бывает, но там бывает. И он решил спросить их, почему Эстер, Амалка, царица Эстер, заслужила, чтобы у нее было, чтобы она была царицей на 127 королевств. Сказано Ахашвейрош, в начале Мегилат Эстер, свитка Эстер, начинается, что Ахашвейрош, он правил над 127 странами, и Эстер была его царицей, так что она тоже была царицей на 127 стран. И сразу же все проснулись, начали думать, чего это вдруг, что, какая связь. Он ответил, потому что Сара, ее прабабушка, да, прапрапрабабушка, она прожила 127 лет, поэтому тоже Эстер была царицей на 127 стран. Это как бы, ну, немножко звучит забавно, все проснулись, это, ну, эффект был. Но что он имел в виду, почему это, как бы, какая связь тут? А связь такая, что Сара сказала, что она использовала каждую свою минуту, каждую свой час, каждый свой день своей жизни. И когда человек это видит, то, что она делала, это даже для Эстер это дало, что она была царицей на солнце. Каждый год это была страна, каждый месяц это был город, каждый час это была улица, каждая минута это был дом. Это каждый момент в нашей жизни у нас есть возможность строить или, не дай бог, наоборот, разрушать. Значит, сказано, что Раши приводит, что почему смерть Сары Мейну написана после Айкидат Ицхак, после приношения Ицхака в жертву. Говорит Раши, потому что когда пришли Саре рассказать, что Ицхака почти принесли в жертву, что его пошли, ну, в шахты, зарезали, то Порханишмоса, то ее душа осталась, ее она умерла. Как только она услышала об этом, она умерла. Теперь сложно понять, как бы сказано, что Сара, она была по Руаха Койдеш, по Невуа, по пророчеству, она была выше, чем Авраамовин. Сказано в Торе, что Хашем сказал, слушай голос Сары. Она попросила его выгнать Хагар, Ишмаэль. Ашем говорит, слушай ее голоса. Мы учим отсюда, что ее пророчество было выше, чем Авраамовин. И как бы наш весь еврейский народ, это Авраам и Сара. Так как же это можно понять, что она умерла, когда он услышал об этом? Весь наш еврейский народ до сих пор, как бы мы всегда упоминаем вот этот схуд, эту заслугу Айкидат Ицхак. И это послужило смерти Сары. Есть один друж, более, как бы, как сказать по-русски, не знаю, объяснение непростое, да? Что сказано, что когда она услышала, что почти принесли в жертву Ицхака, она умерла. Она подумала, что что-то случилось, что-то было не так, может быть, Ицхак не захотел, или Авраам не смог. Из-за этого она умерла. Наоборот. Не из-за того, что она как бы ей было жаль Ицхака, наоборот, она посчитала, что может быть что-то, кто-то, может быть, или Авраам сжалился, или Ицхак. Она не знала, что наоборот, Ицхак попросил своего отца, чтобы он его завязал так сильно, чтобы он даже не дергался. Ицхаку было 37 лет, он не был мальчиком, маленьким мальчиком. И Авраам сказал, что он шел это делать с симхой, с радостью. Если бы он не делал это бы с радостью, то он бы даже не увидел, где это. Сказано, что человек не может, чтобы у него была невуа, пророчество, если у него нету симхи, радости. Да? Поэтому этого она не знала, она просто только услышала начало и... Ну, то есть одно объяснение. Почему это произошло? Сказано, что кто ей рассказал об этом, это был посланник, который был сатан. Ну, Ецарара. Почему? Потому что после того, как Авраам прошел десятое испытание свое, самое-самое тяжелое, самое... Опять же, что до сих пор еврейский народ от этого живет, как бы мы это постоянно это упоминаем, это Рош ха-Шана, это наша, все, ну, одна из наших главных заслуг. то у Яцарары был единственный выход, единственная еще хоть возможность сделать так, чтобы Сара умерла из-за этого, и чтобы Авраам пожалел об этом. Сказано, что человек делает мицву, и потом он жалеет о ней, тогда он теряет эту заслугу. Это очень-очень важно. Если человек что-то сделал, он помог кому-то, он дал кому-то цедок, что бы он сделал, что какой-то хороший, ни в коем случае не жалеть, потому что как чува, раскаяние, да, это работает, чтобы убрать этот грех. То же самое наоборот. Если человек сделает что-то хорошее, потом он, зачем, и может быть я что-то, какой-то, получил от этого ущерб, или что-то, я бы мог что-то другое сделать из-за этого. Если он чувствует хорото, сожаление, он может потерять всю эту мицву. Поэтому цара попыталась самым радикальным способом постараться, чтобы Авраам, он пожалел об этом. И сказано, что даже в Торе, вы видите, что когда сказано, что он плакал о ней, то хов маленькая объясняет, что он не плакал слишком много, чтобы этого не случилось. Он да плакал, он сказал хеспет, но это было меньше, чем чтобы этого не случилось. Рав Хаим Шмулевиц объясняет так, что была разница, как Аврааму сообщили о Айкедат Ицхак и Саре. Ашем говорит Аврааму, Авраам, он сразу же говорит, Тинейн, я слышу. Он говорит, что принеси ойла, принеси эту жертву. Ашем не говорит, чтобы он зарезал, убил. Никогда этого не было. То с самого начала было уже понятно, что этого не будет. Но Авраам это не знал. Принеси, сказано, своего сына. Авраам сказал, у меня есть два сына. У меня есть Ишмаэль, у меня есть Ицхак. Ашем говорит, твоего единственного сына. Авраам говорит, каждый из них единственный для меня. Каждый из них особенный. Ашем продолжает дальше. Ашера хафта, которого ты любишь. Авраам отвечает дальше, конечно, я люблю обоих. И тут говорится, эс Ицхак. Ицхака. Это было сообщено Аврааму по стадиями. Да? Ему сказали, что вот будет у тебя испытание. Ему это было сказано потихоньку. Да? Не внезапно, а потихоньку. Поэтому Авраам, у него было время, так Рав Хаим Шмулевиц, Рашива Мира, объясняет это. У него было время это как-то переварить и как-то с этим, не только смириться, это акцептировать, принять и сделать это с радостью и с готовностью. К Саре пришел Яцера, как ангел смерти, да, это сатана. И он внезапно ей сообщил об этом. И к этому Сара не была готова. Так он объясняет это. Имеется в виду, что он объясняет в конце еще другой немножко подход. Он объясняет, что это было испытание для Авраама, видно, тоже для Ицхака. И у них была специальная сядь шимая, специальная помощь от Всевышнего, чтобы пройти это испытание. Но у Сары это не было ее испытанием. Не было ее испытанием. Поэтому у нее не было вот этой коях, вот этой силы, которую получает каждый человек, когда у него испытание, чтобы пройти это. От этого мы видим, что каждый раз, если у нас есть какое-то испытание, сколько оно ни было сложное, нам тоже мы получаем с этим огромнейшую помощь и силу Минашамаем и место Ташема, чтобы пройти это. Мы хотим поговорить о такой очень важной теме. Это, с одной стороны, как мы видим, что человек может привыкнуть ко всему. Да? То есть мы видим, что к Аврааму это было сказано потихоньку, и тогда он с этим мог как-то сойти. Ну, это вошло в него, и он был готов к этому. Потому что это было плавно, и человек может привыкнуть и свыкнуться практически любой вещью. И это очень хорошо, потому что человек тогда может пройти очень тяжелые испытания. С другой стороны, это тоже может быть очень плохо. Человек может привыкнуть к самым плохим вещам тоже. Хинух говорит, что то, что мы делаем, на нас влияет. Если мы берем хорошего человека, действительно, который как цадик, он как правильный человек, мы заставляем его каждый день делать какие-то ужасные вещи, через некоторое время он станет плохим человеком. То же самое наоборот. Мы берем плохого человека, но мы заставляем его делать каждый день постоянно хорошие вещи, он изменится в лучшую сторону. Имеется в виду, что человек, вот этот хергель, это сила привычки, она может использоваться в очень хорошую, позитивную сторону и наоборот. И с другой стороны тоже вещи, которые на нас влияют и могут нас шокировать и вдохновлять. С одной стороны, мы можем быть чем-то как-то шокированы и быть в полном шоке, и как-то это почти не пережить. С другой стороны, мы тоже можем получить особое вдохновение от каких-то особенных вещей, которые мы слышим, видим и читаем. И это может нас изменить нашу жизнь в лучшую сторону. И с другой стороны, мы можем не обращать на это внимания. Быть просто так, еще одна хорошая, и идти дальше. Вот это вот хохмут, это вот мудрость, да, знание, когда использовать привычку, когда использовать, чтобы не привыкать к каким-то вещам, это очень важно в жизни правильно этим пользоваться. Сказано в Талмуде, что Хароци летает, что человек, который хочет очиститься, он хочет стать лучше, Мисаинло, мы помогаем, а чем мы помогаем ему? И Хароцили там, и тот, кто хочет наоборот, он хочет тума, он хочет нечистоты, поиски, но мы открываем для него. И я слышал такой от Вайнберга, я слышал такой вопрос, что почему поиски, но почему открывают для него? Пусть сам открывает. Зачем мы ему как бы помогаем это? Да? Как будто ему помогают опуститься вниз. Зачем? Пусть он сам открывает, зачем мы, как бы, это же мы до страха, Ашем к нам очень милосерден. Зачем мы помогаем опуститься вниз? И он объяснил очень красиво, он сказал, что если мы не опускаем, не помогаем ему опуститься вниз быстро, тогда он будет опускаться медленно. Сначала будет это нарушать, потом другое, потом третье, четвертое. Так он потихоньку опускается, и он привыкает к этой ситуации. Он говорит, я уже здесь, я уже докатился потихоньку. Если поиски, но если он внезапно падает вниз, то он у него есть шанс посмотреть вокруг и говорить, где я нахожусь, как я сюда попал. И он тогда начинает, он проснется, он начинает будет скарабкаться вверх. Он не привык к этому, он не свыкся с этой ситуацией. И еще одна вещь, что очень важно знать, кто я такой. Да? Чтобы чего-то в жизни как бы добиться, человек знать должен, как Рабби Руха, мы уже говорили, он сказал, что с одной стороны, если человек не знает своих плохих качеств, тогда это очень страшно. Но гораздо страшнее, если не знаешь своих хороших качеств. Потому что тогда вообще как бы ты это еще более опасно для человека. Но в любом случае нужно знать, кто я такой. Это когда я учу муса, когда я учу этику, со своими качествами. И хешбан ханефеш, я прохожу, я задумываюсь, что я сегодня сделал, что я в эту неделю сделал, что я в этот месяц сделал. И мы видим, когда Элиезер, он идет выбирать жену для Ицхака, то он делает такое испытание, такой тест. Да? Он подходит к Бер, пруду, прута, как?
Колодцу.
И нужно себе представить, Элиезер, он огромнейший, такой здоровенный мужчина. Да? Может, некоторые говорят, что он был великаном. И у него полно верблюдов нагруженных. И он подходит и видит маленькую девочку, Ривка, 3 года. И она там идет с водой, только что. И он такое делает испытание. Он говорит, дай мне воды. И испытание в том, что если она ответит ему, что я не только тебя напою, но тоже еще дам твоим верблюдам, это хорошо, это тогда будет... какая-то очень нелепо звучит, какая девочка это самое будет, иди сам возьми, что это самое, ты хочешь, это же нелепо. Значит, он понимает, что это должно быть, это было спонтанно, эта девочка должна спонтанно среагировать, да, или сказать ему, иди сам, вот там вот колодец, иди возьми, да, я спешу домой, я вообще не могу. И от нее ожидается спонтанно среагировать и напоить его. Бейсалев объясняет, что не только хесед нужно было, чтобы была огромная авас хесед, любовь сделать хесед, доброту, огромное желание, огромный энтузиазм к этому, тоже хохма, тоже мудрость. Если приходит какой-то незнакомый, здоровенный, мужик, и говорит, что дай мне поверить. Она только что набрала воды, и она идет домой. Она даст ему попить, а может он больной. Бейсрей говорит, что, что нужно сделать? Ривка сообразила. Дать ему попить и просто потом вылить все в остальное и пойти опять наливать воду, это как себя почувствует Элиезер? Не очень хорошо. Поэтому было сделано так. Ривка говорит, что я дам тебе, напою, я дам твоим животным, я дам твоим верблюдам. Поэтому это будет Элиезеру, не будет неприятно, и не придется, и также она не принесет воду домой, которая неизвестно, что с этой водой уже там будет. Поэтому это все было сделано спонтанно и быстро, и Ривка показала все эти качества, и она стала праматерью еврейского народа. У Ной де Бигуда была такая история, что он был главным раввином Праги, и один из главных авторитетов логических в Европе. И приехала карета, ну как, вагон, да, карета, с кучером и с богатым человеком. И было уже, до того, как они въехали в город, уже были слышны крики, и чуть ли не драка. И когда они приехали туда, то люди к ним подошли, начали их разнимать. Оказалось, что каждый из них обвиняет другого. Кучер говорит, что я не кучер, я богатый человек, а ты кучер. А тот, кто одет в богатую одежду, говорит, что какая чепуха, я богатый человек, ты хочешь у меня все забрать, и ты вор. Вот так они дерутся, спорят. Их привели к Ной де Бигуда, и он их выслушал. Говорит, хорошо, приходите завтра утром в 9 часов, я дам ответ, кто есть кто. Приходят они завтра, там все уже весь город уже знал об этом, потому что никто из них не мог бы убежать. Они приходят, и это самое, они садятся. Ной де Бигуда дает своего габа, своего секретаря, говорит, что не пускайте их, не пускайте этих двух. Не пускать. И проходит 9 часов, они пришли, они ждут полчаса, ждут час. Их не пускают. Там люди приходят, уходят, приходят и ходят, приходят. Ну, они начинают спрашивать. Они говорят, не, да, скоро, скоро, скоро. 10 часов, 11 часов, уже почти 12, они уже голодные. И они уже вообще начинают тоже кричать уже на секретаря, говорят, что это такое, как бы нам сказали. Внезапно, ну, люди выходят из комнаты, и кричит, кучер, входи! Тот человек в богатой одежде вскакивает и начинает входить. Почему? Потому что они уже были как бы на грани, это самое, они не были готовы. И то, что внутри, то, что как бы МС, он выходит наружу. Правда, он выходит наружу. И особенно в таких как бы спонтанных и каких-то ситуациях человек будет реагировать, если он опять же всю жизнь к этому не готовит, то будет очень тяжело правильно отреагировать. И также я это уже рассказывал, что Моше Файнштейн, у него была история, когда у него был новый водитель, он очень нервничал, он его возил, я уже говорил. Он новый студент, и Рубойше, у него был минок, у него была традиция, он заходить, все время делать все с правой ноги. И представьте себе, когда ты заходишь в машину с правой ноги, это очень тяжело. Когда тебе 90 лет, это еще немножко сложнее. И он так вот потихоньку заходит, а тот новый водитель у него, он нервничал, он спешил, но он захлопнул ему дверь на руку. Рубойше еще держался за машину, перед тем, как он сел на сиденье, и он ему захлопнул на руку. И как-то он ее там вынул, себе эту руку, и через несколько минут он сказал, что да я забыл, нам нужно еще заехать в больницу, посмотреть что-то там. Они заехали в больницу, у него был перелом нескольких пальцев, и ему пришлось там остаться. Он не закричал, он не пожаловался, не застонал, ничего. Потому что он понимал, что если он сейчас что-то скажет, то этот студент, он, я не знаю, что сделает с собой, он уже всю жизнь будет его не спасти уже от его, как бы, самого большого праведника, в Америке, может быть, во всем мире, как бы, что он сделал. Поэтому это настолько спонтанно, когда человеку ломают пальцы, да, внезапно, это самое. Опять же, потому что мощь, это было, нету реакции, нету рефлексов, нужно все, что было потом. Я помню сам, я видел, что когда я был в Ешиве, там один пожилой человек сидел, он приехал из Америки, он учился все время в Ешиве. И я помню, что он сидел, и проходил кто-то сзади него, и подвинул столы и стендер, один из парты, и со всей силы как-то так получилось, что он ударил по его скамейке. И он прямо вздрогнул и вспрыгнул от испуга, потому что это прямо было за его спиной. Кто-то как бы случайно со всей силы врезался в его сзади в его скамейку. Он не посмотрел, кто это сделал. он продолжал дальше учиться. Он спрыгнул от чего, но он не повернул головы посмотреть, сказать, потому что это никого не... Поехал дальше учиться. Но меня это, помню, тогда произвело впечатление. Я помню, я тоже был, когда я был в автобусе, я ехал в Новояков, и автобус идет по шоссе, слева арабы, да, справа Пескадзеф, я не знаю, если кто-то знает. То там есть шоссе, которое идет в Рамал, как Рамал называется? В Ериха, в Рамалу, в общем, в арабский. Там как бы, ну, слева арабы, автобус заезжал вправо. Я разговаривал с одним раввином в автобусе, и внезапно там видно аж две машины с арабами, они что-то поспорили, кто-то ему срезал дорогу, не знаю, они остановились, и два из них, один такой здоровенный, я до сих пор здоровенный араб, и такой один в два раза меньше, такой пожилой, они начали драться, пинать друг друга ногами, руками, как же их начали, и они их уже посадили, потом опять они, весь автобус, но автобус это был в Новояков, который у них не, ну, большинство людей нет ни телевизора, нету ничего, для них это было просто никогда такое, это весь, прямо они, ну, были все в окна, ну, как бы, носы, глаза просто выходили. Я помню, я говорил с этим раввином, и он никакого внимания, он как бы это самое, наоборот, он больше повернулся в стороны, все. Как бы это не то, что как бы каких-то там комментариев сказать, как бы это, ну, как бы это эти люди, они себя ведут как животные. Я помню, к сожалению, я, да, смотрел, у меня эта сцена месяцами не выходила, когда ты видишь, что люди, или, ну, похожие на людей, ведут себя хуже, чем животные, это потрясающе, это что-то ужасное. Но он просто даже не смотрел. Опять это совершенно, ну, как бы, ну, не интересовало, это ничего не изменит, это нерелевантно ни для чего, зачем смотреть? Он продолжал разговаривать. В той сказано «пере адам», про Ишмаил, про арабов, сказано «пере адам», что это дикий человек. Обычно говорят «человек дикий», да, на иврите. «Человек хороший», «человек плохой». Тут сказано «дикий человек». Сначала идет «дикое», потом «человек». Это как бы даже не в первом месте. Когда... Шлоймо Мелах, была такая история с ним, что было три друга. И они шли по... Они только что заключили большую хорошую сделку, у них была большая, ну, выгода, они заработали много денег. Они путешествовали вместе, и приближался Шаббат. У них была вся их выгода, все их деньги с собой. В такой, ну, как сказать... В мешке. Они решили, чтобы на всякий случай, на шаббат, чтобы они не смогут это носить, они это закопают. Они нашли хорошее место, закопали это и пошли спать. И после шаббата они подошли, начали откапывать, а денег нет. Но они начали, как бы, никто в этом не было, и это было только, они начали ссориться, да, обвинять друг друга, ты это, как бы, больше, кто еще может быть, видно, кто-то ночью встал, это перепрятал или забрал. Ну, и все эти споры ни к чему не привели, каждый только обвинял другого. Тогда они решили, пошли к Шлоймо Мелах, к царю Соломону. Он был известен своей мудростью, он уже как-то это разрешит. Когда они пришли к Шлоймо Мелах, царь, он их принял, он их выслушал, и он сказал, что смотрите, только что римский император послал мне такой вопрос. Беспокоит вопрос. Я вас прошу, помогите мне решить этот вопрос, и мы тогда уже перейдем к вашей дилемме тоже. У него такой вопрос. Он слышал, был один жених, невеста, ну, как бы молодой человек и невеста, и они обещали друг другу, что они будут жениться. Хорошо. И они через несколько лет, они вроде как что-то наметили, они жили в других разных местах, и через некоторое время... Эта девушка, она встретила другого молодого человека. И она поняла, что он для нее действительно правильный, ну, будет ее мужем, а тот нет. Что делать? Она решила, так как она дала обещание, она собрала специальные подарки и все деньги, которые у нее были, и все, что у нее было, и она отправилась просить прощения у первого жениха. она приехала к нему и действительно сказала, что мне очень жаль, и объяснила ему все эти события и все, что как-то привело к этому. Она сказала, что вот она хочет ему как знак, чтобы прощения, как сказать, компенсация, спасибо, дать ему все эти подарки, чтобы, пожалуйста, чтобы он ее простил. Этот жених сказал, что он понимает ее, и он прощает ей, и все эти подарки пусть она возьмет себе, и она сможет на этом начать свой, ну, это ей пригодится для свадьбы, для так далее. И он полностью, Белев Шолом, он полным сердцем ее прощает и понимает, и желает ей всего только хорошего. Она была очень рада, очень растрогана, и она благодарила его, и она отправилась обратно. На обратном пути она приезжала, она была одна, она приезжала через лес, и на нее напали разбойники. И разбойники то самое забрали у нее все, что у нее было, и все эти подарки, все эти деньги, которые нужно на них рассчитывала. И как бы и когда они начали уходить, она так кричала и так плакала, и это было так душераздирающе, что главный разбойник подошел к ней и спросил, что, и она ему сказала, что это будет свадьба, это будет все, это все, что у нее было, и даже больше того, что и даже она у нее есть долги, и все, и как, всю свою историю рассказала. И он жарился на ней и сказал своей банде отдать все обратно ей. Это история, которая была у этого римского императора, он слышал о ней, он хочет у меня знать такое в нем. Кто из этих трех человек повел себя более благородно? Или это девушка? Девушка могла просто оставить своего первого жениха и спокойненько жениться. Нет, она пошла, поехала и сделала все, что она сделала. Первый жених, который себя очень благородно, он и простил, и даже не взял никакой компенсации. Или разбойник. Разбойник, он уже все забрал, это как бы это его... Парнаса, да, это его жизнь, то, что он как бы зарабатывает себе на жизнь. И он все-таки отдал. И я прошу вас, то самое, помогите мне решить, как бы вот только что получил этот вопрос, может быть, вы не сможете помочь. И эти три ребята, они так немножко, развеялись, немножко начали думать, и как бы они тоже чувствуют себя, Шломо Мелех, самый мудрый человек, он хочет знать их мнение, как бы, такие важные люди. И один из них сказал, что, конечно, невеста, как бы все, она была в другом месте, и вообще не могла уже просто уже. Нет, она сдержала свое слово, она была такой благородной. Другой сказал, нет, это самое, ладно, она обещала, но вот жених, который действительно рассчитывал на это, и он все уже как бы все просто. И вот это все простить, и ничего за это не взять. Как бы. А третий сказал, да, это, конечно, нет. Это разбойник, который, как бы, разбойник, это же, смотри, у него, он даже в опасности был, и он это как бы все у нее забрал, и он уже уходил, и он ее все-таки услышал в нее, и послушал ее, выслушал, и жарился на нее, дал все до последнего это. И, как вы понимаете, Шломо сказал, третий, ты вор. Почему? Потому что, как бы, человек... если мы знаем себя, и мы знаем все, что внутри, и мы знаем, что мы хотим видеть это самое, что мы хороший человек, что я хороший человек. И вот он, как вор, он хотел видеть вот в этом, есть благородный, есть хороший вор, есть настоящий, такой Робин Гуд, да, он хороший. И поэтому так мы живем, все, что мы видим, как мы. И мы, когда мы будем учить мусар, когда мы будем этим заниматься, мы увидим, что надо над собой работать, и что есть испытания в жизни. Если мы видим, что есть испытания, мы знаем, что у нас есть сила, а чем нам дает силу это пройти, тогда у нас будет шанс это пройти, и мы будем расти в этой жизни все дальше и дальше. Спасибо.